Паниум, число 22. 31 декабря 2023 года.
С 31 декабря 2023 года Лев из колена Иудина снимает печати с пророческих истин в определенном порядке. Этот порядок нетрудно установить, просмотрев статьи, размещенные на сайте Future for America. За последние месяцы было раскрыто множество глубоких истин. Порядок не случайен, он целенаправлен. Последовательность ясно указывает на целенаправленный последовательный процесс, который Христос, как лев из колена Иудина, совершает, снимая печати с заключительных испытательных вестей для церкви, а затем и для мира. В книге Откровения лев из колена Иудина берет книгу, запечатанную семью печатями, и снимает печати по одной, по порядку.
Будут раскрыты в своем порядке.
После того, как семь громов изрекли свои голоса, Иоанну, как и Даниилу, дается повеление относительно книжки. «Запечатай то, что изрекли семь громов». Они относятся к будущим событиям, которые будут раскрыты в своем порядке. Даниил восстанет в своем жребии в конце дней. Иоанн видит книжку незапечатанной. Тогда пророчества Даниила занимают надлежащее место в вестях первого, второго и третьего ангелов, которые должны быть возвещены миру. Вскрытие этой книжки было вестью, относящейся ко времени. Книги Даниила и Откровения одно. Одна пророчество, другая откровение. Одна книга запечатанная, другая книга открытая. Иоанн слышал тайны, которые изрекли громы, но ему было повелено не записывать их. Дарованный Иоанну особый свет, выраженный в семи громах, был описанием событий, которые должны были произойти во время провозглашения первых двух ангельских вестей. Не было благоразумно, чтобы народ знал об этих вещах, ибо их вера непременно должна была быть испытана. По Божьему устроению будут провозглашены самые чудесные и передовые истины. Первая и вторая ангельские вести должны были быть провозглашены, но дальнейший свет не должен был быть открыт, пока эти вести не совершат своей особой работы. Это представлено ангелом, стоящим одной ногой на море и провозглашающим самой торжественной клятвой, что времени уже не будет. Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 7, строк 971.
Окончательное раскрытие семи громов произошло после 2023 года, и оно показало, что семь громов обозначают последовательность от первого, альфа-разочарования, до последнего, омега-разочарования. Иоанну не было позволено изложить содержание семи громов, потому что откровение о семи громах не являлось единичным исполнением в истории, но было иллюстрацией очерченного ряда событий, имевшего место в истории миллеритов и призванного повториться в последние дни. Совершенное исполнение было показано, дабы проиллюстрировать историю от 18 июля 2020 года до скорого введения воскресного закона. Лев открыл тот свет, чтобы он осиял историю воздвижения храма 144 тысяч.
В истории миллеритского движения семь громов обозначали период с 1798 по 1844 год, когда миллериты возвещали самые удивительные и передовые истины. В ходе исполнения возложенного на них дела миллериты были испытаны. Они не полностью понимали ни весть, которую провозглашали, ни историю, исполнение которой происходило через них. Истины, которые они провозглашали, это то, что сестра Уайт определяет как «передовые истины», которые не должны были быть поняты до тех пор, пока вести первого и второго ангелов не совершат своего дела.
Когда семь громов достигнут своего совершенного исполнения, эти будущие события представлены в вестях трех ангелов 14 главы Откровения в сочетании с книгой Даниила. Дело 144 тысяч, которое представлено будущими событиями семи громов, заключается в соединении книги Даниила с тремя ангелами.
Господь вскоре накажет мир за его беззаконие. Он вскоре накажет религиозные организации за их отвержение света и истины, дарованных им. Великая весть, объединяющая первую, вторую и третью ангельские вести, должна быть возвещена миру. Это должно быть бременем нашего труда. Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 7, 950.
С 31 декабря 2023 года лев от колена Иудина снимает печати с пророческих истин в определенном порядке.
История миллеритов.
Среди ныне живущих есть такие, которые, исследуя пророчество Даниила и Иоанна, получили великий свет от Бога, когда шаг за шагом продвигались по тому пути, где особые пророчества исполнялись в должной последовательности. Они несли народу весть о времени, истина сияла так же ясно, как полуденное солнце. Исторические события, свидетельствующие о непосредственном исполнении пророчества, были представлены народу, и было видно, что пророчество является образным начертанием событий, ведущих к завершению истории этой земли. Избранные вести, книга 2, 101-102.
Тот порядок, в котором Христос раскрывает весть полуночного крика, представляет собой исторические события, указывающие на прямое исполнение пророчества, ведущее к закрытию времени испытания. Прямое исполнение пророчества в последние дни не есть откровение пророчеств, основанных на времени, однако Палмани по-прежнему использует числа, чтобы обозначать прямые исполнения пророчеств. Времени уже не будет, и хотя миллериты несли весть времени своему поколению, весть третьего ангела сильнее, чем время.
Господь показал мне, что весть третьего ангела должна идти и быть провозглашена рассеянным детям Господним, и что ее не следует связывать со временем, ибо время никогда больше не будет испытанием. Я видела, что некоторые приходят в ложное возбуждение от проповеди о времени, что весть третьего ангела сильнее, чем время. Я видела, что эта весть может стоять на собственном основании, что ей не нужно время, чтобы укрепиться, что она пойдет в великой силе, совершит свое дело и будет сокращена по правде. Опыт и видение 48.
Последовательный порядок раскрытия пророческих истин указывает на поступательное течение истории, но также указывает на развитие вести. Порядок представленной истории, а также этапы того, как лев из колена Иудина с 31 декабря раскрывает весть, оба эти аспекта необходимо уразуметь для спасения. В июле 2023 года «Голос в пустыне» начал готовить путь для раскрытия, состоявшегося 31 декабря 2023 года. Затем лев из колена Иудина раскрыл первую главу Откровения.
Ничто иное.
Торжественные вести, в том порядке, в каком они даны в книге Откровения, должны занимать первое место в умах народа Божьего. Ничему иному не должно быть позволено поглощать наше внимание. Свидетельство, том 8, сек 301-302.
Статьи, начатые в 2023 году, должны занять первое место в умах народа Божьего.
Все, что Бог в пророческой истории определил исполниться в прошлом, исполнилось, и все, чему еще предстоит сбыться, сбудется в своем порядке. Даниил, Божий пророк, стоит на своем месте. Иоанн стоит на своем месте. В Откровении лев из колена Иудина открыл исследователям пророчеств книгу Даниила. И таким образом Даниил стоит на своем месте. Он свидетельствует о том, что Господь открыл ему в видении великих и торжественных событий, которые мы должны знать, когда мы стоим на самом пороге их исполнения. В истории и пророчестве Слово Божие изображает долговременную борьбу между истиной и заблуждением. Эта борьба все еще продолжается. То, что было, повторится. Избранные вести, книга 2, 109.
30.
Весть Даниила 11 главы 40 стиха была раскрыта и формализована в 1996 году. 30 лет спустя скрытая история того же самого стиха ныне раскрывается в связи с формализацией вести полуночного крика, которая состоит из исправленного внешнего предсказания относительно ислама в сочетании с исправленной внутренней вестью полуночного крика. Весть полуночного крика провозглашается прежде воскресного закона 16 стиха, ибо именно при воскресном законе в притче закрывается дверь.
Петр.
Это помещает Петра в историю запечатления 144 тысяч. У Петра была весть, которую он провозгласил в горнице, и весть, которую он провозгласил в храме. Весть горницы — это полуночный клич притчи, а весть храма — громкий клич третьего ангела. Чтобы Петр мог провозгласить весть горницы, полуночный клич, весть Петра прежде должна быть исправлена и формализована. Это исправление и формализация совершаются посредством сведения воедино пророческих линий, на которые лев из колена Иудина указывает с 31 декабря 2023 года.
Задача теперь — формализовать весть полуночного крика.
Формализация этой вести была предображена Уильямом Миллером в 1831 году и журналом «The Time of the End» в 1996 году. Исправление вести, которое привело к первому разочарованию 18 июля 2020 года, было предображено как Иосией Литчем, так и Самуэлем Сноу. Труд каждого из них послужил причиной того следствия, которое последовало вслед за 11 августа 1840 года и вслед за движением 7 месяца.
В 1840 году весть была донесена до каждой миссионерской станции в мире, а в 1844 году весть полуночного крика, как приливная волна, захлестнула восточное побережье Соединенных Штатов. Труд людей послужил причиной следствия – излияния Святого Духа. 1840 год обращался к миру, представленному морем, а 1844 год – к Соединенным Штатам, представленным землей. Символом 1840 года был Христос, стоящий на земле и на море, в 10 главе Откровения, и именно эта глава обозначает историю от 1840 до 1844 годов и изображает Христа, стоящего на земле и на море.
И в 1840-м, и в 1844 годах корректировка предсказания была переносом вперед во времени, к точной дате. Одно предсказание относилось к исламу, а другое — к притче о десяти девах. Одно было внешним, другое — внутренним. С 1844 годом была связана также ошибка, заключавшаяся в неправильном понимании святилища. Было ли святилище землей, или же это было небесное святилище? Непонимание было еще глубже, чем просто вопрос определения святилища, ибо оно представляло собой и испытание — последует ли душа за Христом из святого во святое святых?
Я видела, как Отец встал с престола и на огненной колеснице вошел во святое святых за завесу и сел. Затем Иисус поднялся с престола, и большинство склонившихся встали вместе с Ним. Я не увидела ни единого луча света, перешедшего от Иисуса к беспечному множеству после того, как Он встал, и они остались в совершенной тьме. Те, кто встал вместе с Иисусом, не сводили с Него глаз, когда Он покинул престол и вывел их немного дальше. Тогда Он вознес свою правую руку, и мы услышали Его благозвучный голос, говорящий: «Ждите здесь, я иду к моему Отцу, чтобы принять царство. Сохраняйте одежды ваши незапятнанными, и вскоре я возвращусь со свадьбы и приму вас к себе». Затем облачная колесница с колесами, подобными пылающему огню, окруженная ангелами, подъехала туда, где был Иисус. Он вошел в колесницу и был перенесен во святое святых, где восседал Отец. Там я узрела Иисуса, великого первосвященника, стоящего пред Отцом. На подоле его одежды были колокольчик и гранат, колокольчик и гранат. Те, кто встал вместе с Иисусом, возносили к Нему во святом святых свою веру и молились: «Отче мой, даруй нам Духа Твоего». Тогда Иисус дышал на них Святым Духом. В том дыхании были свет, сила и много любви, радости и мира. Я обернулась, чтобы взглянуть на тех, кто все еще пребывали в поклоне пред престолом. Они не знали, что Иисус оставил его. Сатана, казалось, находился при престоле, пытаясь продолжать дело Божие. Я видела, как они возводили очи к престолу и молились: «Отче, даруй нам Духа Твоего». Тогда Сатана изливал на них нечестивое влияние. В нем был свет и большая сила, но не было сладостной любви, радости и мира. Цель сатаны заключалась в том, чтобы удерживать их в заблуждении, а также повернуть вспять и обмануть детей Божьих. Раннее сочинение 55-56.
Святилище было определено как ключ, который объяснял все недоразумения, порожденные непониманием святилища. Именно ключ объяснил разочарование. В последние дни ключом является разочарование, которая объясняет непонимание храма.
С 22 октября 1844 года времени более нет, и заблуждение разочарования 18 июля 2020 года должно быть ныне исправлено, но не в отношении времени, ибо времени более нет.
«И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что в нем, и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он начнет трубить, совершится тайна Божия, как он возвестил рабам своим пророкам». Откровение 10:5-7.
Местом предсказания, подлежащего исправлению, является Нэшвилл, штат Теннесси, и это место не может быть изменено, ибо оно указано не «Future for America», а «Эллен Уайт», и дух пророчества никогда не ошибается.
«Когда я была в Нэшвилле, я обращалась к людям, и в ночную пору явился огромный огненный шар, который сошел прямо с небес и опустился на Нэшвилл. Из этого шара, как стрелы, вырывались языки пламени, дома пожирались огнем, дома шатались и падали. Некоторые из наших людей стояли там. Все именно так, как мы ожидали, — говорили они. Мы этого ожидали». Другие в муках заламывали руки и взывали к Богу о милости. «Вы знали это», — говорили они, — «вы знали, что это грядет, и не сказали ни слова, чтобы предостеречь нас». Казалось, они готовы были чуть ли не разорвать их на части при мысли о том, что те никогда не сказали им об этом и вовсе не предупредили. Рукопись 180-85.
Внутренняя сторона вопроса с огненными шарами, обрушившимися на Нэшвилл, состоит в том, что это указывает на то, что лаодикийский адвентизм седьмого дня знал о Нэшвиллской предостерегающей вести, но хранил молчание. Это та точка в пророческой истории, где проявляется стыд или радость вести полуночного крика. Это тот момент, когда те, кому надлежит стать знаменем, начинают возвышаться, в отличие от тех, кто затем посрамляется людьми мира, возмущенными и разгневанными тем, что лаодикийский адвентизм седьмого дня не дал Нэшвиллского предостережения. То же пророческое различие было представлено на горе Кармил между Илией и пророками Ваала, и в истории второго ангела в Миллеритской истории, когда протестанты стали отпавшими протестантами и начали свою роль лжепророка, став дочерьми Рима. В 1989 году политический рок через Рейгана сделал то же самое, только Рейган не стал дочерьми Рима, он стал Ахавом и Хлодвигом I, любовниками Рима.
Мне была представлена сцена. Это было ночью накануне субботы. Именно тогда эта сцена была представлена. Я выглянула в окно, и там был огромный шар огня, сошедший с неба, и он упал туда, где строили здания с колоннами. Мне особенно были представлены колонны. И казалось, будто шар попал прямо в здание и сокрушил его. И они увидели, что он разветвлялся, расширялся. И они начали кричать и скорбеть, и заламывали руки. И, как мне показалось, некоторые из наших стояли рядом и говорили: «Ну, это именно то, чего мы ожидали». Это как раз то, о чем мы говорили. Это как раз то, о чем мы говорили. Вы знали это? — спросили люди. Вы знали это и так и не сказали нам об этом. Мне показалось, что на их лицах была такая мука в их облике. Рукопись 152, 1904.
Разочарование 18 июля 2020 года является ключом к распознанию храма, который надлежит поднять как знамя. Развлечение двух классов адвентистов является важной темой библейского пророчества. Иеремия отказался присоединиться к собранию насмешников, а церкви Смирны и Филадельфии были противопоставлены синагоге сатаны, тем, которые говорили о себе, что они иудеи, но таковыми не были. Различие между двумя классами исповедующих себя адвентистами выражается в методологии, которой они пользуются при изучении Библии. Это различие между истинным образованием и так называемым высшим образованием, как называет его сестра Уайт.
Нэшвилл известен как Афины Юга, и наиболее известным зданием, символизирующим Грецию в Нэшвилле, является Парфенон в Сентениал-парке, построенный в 1897 году как полноразмерная копия древнегреческого Парфенона. Его возвели во знаменование столетия со дня получения Теннесси статуса штата в 1796 году, и первоначально предполагалось снести его по окончании празднований. Однако в 1903 году эта территория была превращена в парк, а в 1920-1931 годах Парфенон был заново выстроен как постоянное сооружение.
Название «Парфенон» происходит от греческого слова «парфенос», означающего «дева» или «девица», что отсылает к Афине в ее аспекте непорочной, мудрой и воинственной богини мудрости, стратегии, искусств, ремесел и цивилизаций. Построенный в 447-432 года до н.э. на Акрополе в Афинах, он вмещал колоссальную хрисоэлефантинную из золота и слоновой кости статую Афины работы скульптора Фидия, по сути, служа ее домом или божественным жилищем, где, как считалось, она пребывает.
Акцент западной системы образования на широте знаний, критическом исследовании, гражданском воспитании и парадигме свободных искусств в своей основе укоренен в древнегреческой философии и практике. Без Академии Платона, Ликея Аристотеля или Афинской Пайдеи современное школьное образование в том виде, в каком мы его знаем, выглядело бы совершенно иначе.
В 1904 году в 9 милях от Нэшвилла была основана Мэдисонская школа. Эллен Уайт была учредительным членом совета директоров первоначальной Мэдисонской школы, официально именовавшейся Нэшвиллским сельскохозяйственным и нормальным институтом, а позднее известной как Мэдисонский колледж. Она входила в состав совета директоров как учредительный член с момента его учреждения в 1904 году. В составе Совета она оставалась примерно до 1914 года, за год до ее смерти в 1915 году.
Это был единственный попечительский совет колледжа или иного учреждения, в которое она когда-либо согласилась войти и в котором согласилась служить. Она сознательно ограничивала принятие подобных формальных должностей в других адвентистских организациях, но сделала исключение для Мэдисона ввиду его соответствия ее образовательным наставлениям, самообеспечивающееся, основанное на сельскохозяйственном труде, миссионерски ориентированное обучение, подчеркивающее изучение Библии, ручной труд и практическую подготовку к служению на юге и за его пределами. Нэшвиллские послания сестры Уайт пришли в 1904 и 1905 годах, в тот же период времени, когда школа Мэдисона начинала свою деятельность, а экспонат Парфенон превращался в постоянный объект в постоянном парке. Символ греческого образования и небесное образование оба отмечали свое начало в один и тот же короткий промежуток времени. Это был тот же самый период, когда были дарованы видения об огненных шарах Нэшвилла.
«Прошлой ночью предо мною предстала сцена. Возможно, я никогда не сочту возможным открыть все это, но открою малую часть. Казалось, что на мир обрушился огромный огненный шар и сокрушил большие дома. В разных местах раздавался возглас «Господь пришел! Господь пришел!». Многие были не готовы встретить его, но немногие говорили «Слава Господу!». «Почему вы прославляете Господа?» — вопрошали те, на кого надвигалась внезапная погибель. «Потому что теперь мы видим то, чего мы искали. Если вы верили, что все это грядет, почему вы не сказали нам об этом?» Таков был страшный ответ. «Мы не знали обо всем этом. Почему вы оставили нас в неведении? Снова и снова вы видели нас. Почему вы не познакомились с нами и не возвестили нам о грядущем суде и о том, что мы должны служить Богу, дабы не погибнуть? Теперь мы погибли». Рукопись 100-вдова, 1004 град.
Контекст нэшвиллских вестей был географически помещен в духовное измерение истинного или ложного образования, образования, которое готовит душу быть гражданином либо неба, либо земли. В нэшвиллских видениях сестры Уайт нет упоминания об исламе, так на каком основании связывать ислам с видением об огненных шарах, падающих на Нэшвилл? Каким образом исправление нэшвиллской вести 2020 года соотносилось бы с трудом Джози Литше и Самуэля Сноу? Их исправления были внесены тогда, когда они признали, что те же самые свидетельства, которые привели к первому предсказанию, утвердили и исправленное предсказание.
Свидетельство об исламе было установлено задолго до того, как оно было связано с предостерегающей вестью Нэшвилла. Весть ислама непосредственно связана с вестью третьего ангела. Этот факт иллюстрируется несколькими библейскими свидетельствами. Предостережение третьего ангела есть предостережение относительно знака власти царя Севера, а предостережение ислама представлено предостережением сынов Востока.
Но слухи с Востока и с Севера встревожат его, и потому он выйдет в великой ярости, чтобы истреблять и губить многих. Даниила 11:44.
Третий ангел вступил на историческую сцену 22 октября 1844 года, когда зазвучала седьмая труба. Седьмая труба — это также третье горе ислама. Мятеж 1863 года прервал звучание седьмой трубы до 11 сентября, когда третий ангел, согласно 18 главе Откровения, сошел, и величественные здания Нью-Йорка были повержены прикосновением Божьей силы.
11 сентября было альфой, или началом, времени запечатления, которое завершается омегой, то есть окончанием запечатления 144 тысяч при скоро грядущем воскресном законе.
11 сентября — альфа периода испытания образа зверя в Соединенных Штатах, завершающегося омегой периода испытания образа зверя в Соединенных Штатах, наступающий, когда в Соединенных Штатах принудительно вводится начертание зверя.
9-1 — это альфа, или начало суда над живыми в отношении зверя из земли, включая его рога, республиканский и протестантский, который завершится с наступлением скоро грядущего воскресного закона. 9.11 — это альфа дня приготовления Господня, который завершается испытанием относительно дня Господней субботы.
9.11 — это альфа возведения храма, представленное краеугольным камнем. Возведение завершается, когда на храм водружается омега, венчающий камень.
9.11 — альфа третьего горя в Соединенных Штатах. Это горе завершается землетрясением 11 главы Откровения, которое и есть вскоре грядущий воскресный закон. При том землетрясении третье горе скоро придет.
«История огненных шаров» в Нэшвилле предшествует закрытию испытательного срока при воскресном законе, вопреки провозглашениям тех, кто осуждает лаодикийских адвентистов, заявляя «Теперь мы погибли».
Книга Иоиля и ее исполнение в день Пятидесятницы излагают спор вокруг вести полуночного крика, когда один класс, не способный понять умножение видения, обвиняет тех, кто понимает, в пьянстве. Противостояние пьяниц Ефрема и мудрых — тема, нередко затрагиваемая в пророческом Слове Божьем. Одним из элементов истины является то, что эта весть имеет двухэтапный характер, как это проиллюстрировано на примере Петра, сперва в горнице, а затем в храме. Это представлено судом, начинающимся с Дома Божия, а затем распространяющимся на тех, кто вне Дома Божия. Процесс суда также представлен двумя голосами 18 главы Откровения, где первый голос от 11 сентября до воскресного закона, а затем второй голос 4 стиха знаменует воскресный закон. Различие между истинной и ложной пророческой вестью позднего дождя также проиллюстрировано Илией, которого Малахия называет возвращающимся непосредственно перед закрытием времени испытания.
Образами мудрых и неразумных на горе Кармил были мудрый Илия и неразумные пророки Ваала. Илия — это Петр, а пророки Ваала — это пьяницы Ефрема. Когда неразумные пьяницы выявляются как ложные пророки Ваала посредством излияния огня, народ, наконец, отвечает «Господь есть Бог». Лаодикийские адвентисты седьмого дня выявляются как таковые при исполнении Нэшвиллского предсказания. Те, кто находится вне адвентизма и затем пробуждаются к осознанию неверности неразумных, испытывают обличение, но для них время благодати еще не завершилось. Иллюстрация проявления мудрых и неразумных дев, представленная Нэшвиллской предостерегающей вестью, является вехой в конечном совершенном исполнении притчи о десяти девах.
Разочарование 18 июля 2020 года определяет ту весть, которую надлежит исправить, а также выявляет внутри адвентизма тех, кто имеет елей, и тех, кто его не имеет. Те, кому недоставало елея вести, предостерегающий Нэшвилл, затем противопоставляются тем, кто этот елей имеет. Из двух классов, либо имеющих, либо не имеющих елей вести, один пережил разочарование, представленное первым разочарованием в истории миллеритов, другой такого опыта не имеет. Без разочарования, типологически представленного миллеритами, нет и самого исправления какого-либо несбывшегося предсказания. Тот факт, что Нэшвиллское предсказание 2020 года указывало на ислам, согласуется с наличием в несбывшейся вести элемента, который нуждается в исправлении.
Одно из доказательств этого заключается в том, что история, в которой являются огненные шары Нэшвилла, не только согласуется с историей первого разочарования миллеритов и последующим исправлением этой вести, но также разворачивается в пределах истории, начинающейся с пришествия третьего ангела 11 сентября, что знаменует пришествие ислама, связанного с третьим горем, и в которой ислам вновь пророчески является при землетрясении воскресного закона из 11 главы Откровения. Сохранение ислама в этой вести, без какого-либо прямого упоминания со стороны сестры Уайт об исламе и Нэшвиллском предупреждении, основано на теме самой истории, а именно — исламе.
В 153-й статье серии под названием «Книга Даниила» мы установили, что, согласно свидетельству Валаама и Ослицы, ислам, представленный Ослицей, будет иметь три основные взаимодействия с Соединенными Штатами в период от 11 сентября до воскресного закона. Мы определили 11 сентября как первое, а 7 октября 2022 года как второе. Мы отметили, что первый удар был нанесен по духовной славной земле, а второй удар — по буквальной славной земле Израиля, и что третий удар будет ударом в момент землетрясения воскресного закона. Мы указали, что история Валаама на этом пророческом уровне несла печать истины, ибо первый и последний удары были нанесены по духовной славной земле, а средний удар — по буквальной славной земле, которая является символом мятежа. Теперь мы видим, что четвертый удар, знаменующий начало вести полуночного крика, произойдет в духовной славной земле, когда исполнятся огненные шары Нэшвилла. Это означает, что второй удар Валаама и его ослицы является двойным. Первый из двух ударов наносится по буквальной, а второй — по духовной славной земле.
Статья представила неполную истину, которую Лев из колена Иудина ныне открыл как еще одно свидетельство пророческой связи ислама с огненными шарами Нэшвилла.
Еще один аргумент в поддержку связывания ислама с огненными шарами содержится в линиях реформ священной истории. Каждое реформационное движение имеет присущий только ему особый лейтмотив, пронизывающий все движение реформы. В реформационном движении Моисея речь шла о вхождении в завет с избранным народом. В линии реформ Христа речь шла о Мессии. В линии реформ Давида речь шла о десяти заповедях и святилище. У миллеритов темой было пророческое время, ибо миллериты несли весть времени. С пришествием третьего ангела 11 сентября темой для линии реформ 144 тысяч была обозначена как «Ислам третьего горя», «Сыны Востока», «Осел библейского пророчества», «Боевые кони 9 главы Откровения», «Восточный ветер», «Саранча и разгневание народов».
Землетрясение 11 главы Откровения указывает на «Ислам третьего горя», одновременно представляя собой завершение вести полуночного клича. Полуночный клич был прообразно представлен торжественным въездом Христа в Иерусалим, начавшимся с отвязывания ослицы. Началом периода полуночного клича в истории миллеритов стало прибытие Самуэля Сноу, верхом на лошади, на лагерное собрание в Эксетере. Начало периода полуночного клича отмечено символами ислама. Имеется множество свидетельств, подтверждающих, что исправленная весть 18 июля 2020 года включает ислам как составную часть предостерегающей вести. Конкретная дата не определена, однако огненные шары Нэшвилла указывают на спор о новом вине в последние дни, следовательно, огненные шары Нэшвилла включают ислам. Но как быть с отождествлением этих огненных шаров с ядерным оружием?
В вести должно быть сохранено обозначение ислама как противника в данном нападении на основании множества свидетельств. Ошибка назначения времени, которую необходимо исправить, типологически представлена 84-40 и 84-3. Время более не должно быть частью пророческой вести, хотя числа по-прежнему остаются ее частью. Ошибка, представленная неправильным пониманием святилища, также должна быть устранена. Но прежде чем ее можно будет устранить и включить в исправленную весть, необходимо выявить ошибку, которая была типологически выражена этим неправильным пониманием святилища. Что представляло собой это неправильное понимание святилища в предупреждении о Нэшвилле от 18 июля?
Я утверждаю, что ответы следует искать в свете, который с конца 2023 года открывается снятием печатей. Три параллельные линии из 11 глав, начинающиеся с 11 и завершающиеся 22 главами в Бытии, Евангелии от Матфея и Откровении, представляют собой обновление Божьего Завета со 144 тысячами. Отвергаем ли мы его предложение милости, поступая так, как будто не слышали его призыва, или склоняемся ниц и своими человеческими силами провозглашаем «все, что он повелит, я исполню»? Или позволяем Святому Духу начертать его закон на наших сердцах и умах?
Ответы также обнаруживаются в раскрытии трех стихов 12 главы книги Даниила, в которых время представлено как первая, вторая и третья ангельские вести. Эти три стиха также обозначают 31 декабря 2023 года. В стихе 7, 18 июля 2020 года, в стихе 12, а затем период от 1989 года до Воскресного закона и далее до закрытия времени испытания, в стихе 11. Эти три истины, содержащиеся в этих трех стихах, находятся именно в том отрывке Писания, где изложен троекратный испытательный процесс, который всегда имеет место, когда снимается печать с пророчества.
Христос не просто снял печать с тройного испытания, изложенного в 12 главе Даниила, но и определил эти испытания как основополагающее испытание, за которым следует храмовое испытание, а затем лакмусовый тест. Он далее указал, что основополагающее испытание началось 31 декабря 2023 года и было основано на основополагающем испытании движения миллеритов, как это представлено тем, что Антихрист является символом, устанавливающим внешнее видение.
Затем он указал, что второе, храмовое испытание, представлено видением Даниила о Христе в храме в 10 главе. Это испытание в настоящее время идет. Распечатывание 12 главы Даниила, относящееся к датам 1989 года, 18 июля 2020 года, 31 декабря 2023 года и к Воскресному закону, включает видение Рима и видение Христа. Оба видения изложены в том же самом видении, в котором находится распечатывание 12 главы.
Три главы, одно видение и видение Христа есть храмовое испытание в 10 главе, видение Антихриста – испытание фундамента в 11 главе, а вехи 144 тысяч в 12 главе представляют третье, лакмусовое испытание, где неразумные отделяются от мудрых, тогда как многие очищаются, убеливаются и испытываются.
Храмовое испытание открыло свет 23 главы книги Левит, который был светом Ковчега Завета, то есть Альфа светом субботы седьмого дня и Омега светом субботы седьмого года. Свет Альфа и Омега суббот определяет свет воплощения. Этот свет указывает на то, что Бог принял человеческую плоть с целью восстановления сочетания божественности с человечеством, что есть дело, которое Христос начал 22 октября 1844 года, дело, которое Он ныне завершает в суде живых.
Свет 23 главы книги Левит соединил весенние праздники, обозначенные как Альфа, с осенними праздниками, обозначенными как Омега, чтобы образовать сам ход истории от 31 декабря 2023 года вплоть до закрытия времени испытания для человечества. В рамках этой линии основополагающее испытание обозначено как приходящееся на 31 декабря 2023 года, а храмовое испытание определяется как начинающееся в 2025 году и продолжающееся до лакмусового испытания праздника труб. Глаз вопиющего в пустыне, начавшийся в июле 2023 года, отмечен праздником опресноков, завершившимся через 5 дней после вехи 3 части. Затем 30-дневный период, после которого последовала веха 3 части, а затем 5 дней, тем самым иллюстрируя три этапа вечного Евангелия. Альфа-веха 3 части, за которой следует 5 дней, это первый ангел, 30 дней – второй ангел, а омега-веха 3 части, за которой следует 5 дней до воскресного закона Пятидесятницы, это третий ангел.
Христос также открыл свет главы 23 книги Левит, сооружая ковчег Завета во время храмового испытания. Весть или ангел субботы седьмого дня с одной стороны ковчега и ангел субботы седьмого года с другой стороны ковчега представляют осеняющих херувимов, взирающих внутрь ковчега. В истории запечатления 144 тысяч двойной свет этих двух ангелов, представляющий субботу седьмого дня и учение о воплощении, составляет предмет, который будет изучаться всю вечность.
Разумеется, если вы не способны усмотреть в семи временах символ юбилейного года, духовной эмансипационной прокламации 1863 года, то вы не увидите, что пророчество Альфы и Омеги Уильяма Миллера — это 7 времен и 2300 дней. Неспособность усмотреть значимость этих двух взаимосвязанных временных пророчеств не позволяет признать, что 1798 год представляет 7 времен, а 1844 год — 2300 дней. При таком отсутствии знания практически невозможно усмотреть, что когда 23 глава книги Левит сопоставляется по принципу строка к строке, помещая ее первые 22 стиха, излагающие весенние праздники, рядом с последними 22 стихами осенних праздников, то эта линия начинается с субботой седьмого дня, представленной 1844 годом, а суббота, завершающая линию из 44 стихов, это суббота Земли, представленная 1798 годом.
Неспособность усмотреть взаимосвязь между двумя субботами выражает неспособность увидеть, что 7 времен 1798 года — это человеческая природа, а 2300 дней 1844 года — божественность. При столь глубокой слепоте едва ли возможно распознать, что свет Альфы субботы седьмого дня и свет Омеги учения о воплощении указывают на дело Христа по соединению его божественности с человеческой природой падшего человека. Дело Христа по соединению его божественности с нашей человеческой природой есть дело соединения 1798 с 1844, ибо 1744 представляет человеческую плоть, а 1844 представляет божественность.
Человечество было создано по образу Божию и наделено высшей и низшей природой. Высшая природа человека плотская и продана греху. Христос дарует обращенной душе свой разум в момент обращения, ибо в обращении совершается оправдание, а быть оправданным — значит быть сделанным праведным. Низшая природа не может быть искуплена мгновенно, и евангельское обетование, относящееся к низшей природе, состоит в том, что мы получим прославленное тело при возвращении Христа. Высшая природа — это разум, а низшая — плоть.
Высшая природа — это пророчество о семи временах, завершившееся 22 октября 1844 года, в день очищения, когда обе, седьмая труба и юбилейная труба, начали звучать. Семь времен низшей природы завершились в 1798 году, ибо она не может быть обновлена до второго пришествия Христа.
Семь времен, относящиеся к 1798 году, семь времен, относящиеся к 1844 году и 2300 лет, завершающиеся в 1844 году, представляют дело Христа, начавшееся 22 октября 1844 года. Это дело заключалось в соединении его божества с человечеством. Однако, когда храм, состоящий из человечества и божества, должен был быть объединен в 1844 году, 1798 год не должен был быть включен, ибо он представляет двор язычников.
Храмовое испытание включает измерение храма, и уже на раннем этапе истории распечатания, начавшегося в 2023 году, распечатание семи громов отождествило историю от первого разочарования до великого разочарования как окончательное и совершенное проявление истории, представленной семью громами, о которых вдохновение говорит, что они представляют события, совершившиеся в истории первого и второго ангела, а также будущие события, которые будут раскрыты в своем порядке. Совершенное исполнение было помещено в рамки той истины, которая была одним из первых откровений, явленных в 2023 году. Разочарование вначале представляло разочарование Омега, а в середине было лагерное собрание в Эксетере, где мудрые и неразумные были разделены на основании масла вести.
Храм Миллеритов был воздвигнут от разочарования к разочарованию, тем самым указывая на то, что храм 144 тысяч воздвигается с 18 июля 2020 года до скорого наступления воскресного закона, при котором, как в притче, закрывается дверь, подобно тому, как она закрылась 22 октября 1844 года. История, представленная семью громами, та же самая история, представленная в свете 12 главы Даниила. Свет на 1290 дней из 12 главы Даниила непосредственно соединяет их с 30-летним периодом, представленным в стихе 11. Он также связан с 30 годами, отмеченными первым представителем завета с избранным народом и пророком, воздвигнутым, чтобы обозначить изменение заветных отношений от буквального Израиля к духовному Израилю. 30 дней в середине структуры 23 главы Левита — это те же 30 лет первого этапа тройного завета Авраама с Богом. 30 лет с 508 по 538 год — в стихе 11 символ священства 144 тысяч.
30 дней в структуре 23 главы книги Левит составляют часть 40 дней, в течение которых Христос учил своих учеников лицом к лицу до своего вознесения. Число 30 является символом священников, начинавших служение в 30-летнем возрасте. 30 лет с 508 по 538 год обозначают переход от языческого Рима к папскому Риму и тем самым обозначают переход лаодикийского священства 144 тысяч к филадельфийскому священству 144 тысяч. Переход совершается в три этапа, представленные 508 годом, когда было отнято ежедневное, эдиктом Юстиниана 533 года, за которым последовал воскресный закон 538 года, которым был окончательно завершен этот переход.
Эти 30 лет представляют период от 1989 года до воскресного закона, в течение которого запечатленный филадельфийский народ Божий будет, как его храм, вознесен на обозрение всего мира. Тогда мир сделает выбор между Христом, представленным его народом, который восседает в небесных местах со Христом и потому находится в храме Божием, и человеком греха, восседающим в храме Божием и выдающим себя за Бога. При скором наступлении воскресного закона работники 11 часа, которые также суть великое множество, будут поставлены перед основополагающим испытанием, является ли суббота седьмого дня субботою Божией или же день солнца субботою Божией.
И вот перед ним предстала еще одна картина. Ему было показано дело сатаны, побудившего иудеев отвергнуть Христа, тогда как они заявляли, что чтут закон его отца. Теперь он увидел христианский мир, пребывающий в подобном обольщении. Исповедуя принятие Христа, он отвергал закон Божий. Он слышал из уст священников и старейшин исступленный крик: «Прочь с ним! Распни его! Распни его!» И теперь он слышал из уст именующих себя христианскими учителями крик: «Долой закон!» Он видел, как суббота попирается ногами, и на ее место утверждается ложное установление. И вновь Моисей был объят изумлением и ужасом. Как могли верующие во Христа отвергать закон, изреченный его собственным голосом на священной горе? Как могли боящиеся Бога отвергнуть закон, который является основанием его правления на небе и на земле? С радостью Моисей видел, что закон Божий по-прежнему чтится и превозносится немногими верными. Он видел последнюю великую борьбу земных властей, стремящихся уничтожить тех, кто соблюдает Божий закон. Он взирал к времени, когда Бог восстанет, чтобы наказать жителей земли за их беззаконие, и боявшиеся имени Его будут покрыты и сокрыты в день гнева Его. Он слышал Божий завет мира с теми, кто соблюдал Его закон, когда Он возглашает голос Свой из святого жилища Своего, и небо и земля сотрясаются. Он видел второе пришествие Христа во славе, праведных умерших, воскресших к бессмертной жизни, и живых святых, перенесенных, не видя смерти, и всех вместе восходящих с песнями радости в град Божий. Патриархи и пророки, со 460.
Великое множество, состоящее из язычников и работников, трудившихся один час, подвергается испытанию основания, за которым немедленно следует испытание храма. Будет ли человеческий храм Рима с человеком греха скалой или песком, на котором вы строите свою веру? Или же это храм воплощения, в котором соединены божественное и человеческое, храм 144 тысяч, который Петр называет «домом духовным». В тот период испытания основания и храма гонение послужит лакмусовой пробой третьего шага, и тогда человеческий испытательный срок истечет.
Лев из колена Иудина ныне дополняет скрытую историю 40-го стиха и внес еще больше света посредством трех 250-летних пророчеств Кира, Нерона и Трампа. И сделал он это как раз в то время, когда он подчеркнул дело провозглашения исправленной вести Нэшвилла. Линия Нерона задает рамки окончательного установления образа зверя в Соединенных Штатах, а затем и в мире. Линия Кира, 457 градусов до нашей страниц, обозначает историю между Рафией и Паниумом, историю между Украинской войной и Третьей мировой войной, которая начинается, когда Паниум соединяется с акцием при скором воскресном законе. Линия Трампа заканчивается в этом году 4 июля.
Нерон – символ гонений. Смирнская церковь обозначает историю, которая продолжается до тех пор, пока гонения не прекращаются через 250 лет, в дни Пергамской церкви и компромисса. Эта линия указывает на установление образа и, следовательно, соотносится с историей, когда образ Христа устанавливается в его храме. Эдикт — это отправная точка, ведущая к первому воскресному закону, за которым следует закрытая дверь, разделение между Востоком и Западом, мудрыми и неразумными, пшеницей и плевелами и спасенными или погибшими. Эдикт, который начинает период, — это также эдикт, который начинает тот же самый испытательный период для мира. Следовательно, эдикт — первый и последний. Каждая веха 17-летней линии Нерона обозначает нарастающее гонение кризиса воскресного закона, который начинается эдиктом, нечто вроде президентского исполнительного указа.
Три указа Кира 457 град до н.э. обозначают 17-летний период с тремя вехами в его конце, подобно линии Нерона и другой линии Кира, которые завершились явлением первого, второго и третьего ангелов с 1798 по 1844 год. Три ступени Кира. Кира — это битва при Рафии, затем 10 лет до второй ступени и затем 7 лет до битвы при Панионе. Начало и конец обе битвы таким образом несут печать Альфы и Омеги. Первый десятилетний период представляет собой время испытания, начавшееся в 2014 году с Украинской войны, а второй период заканчивается через 7 лет битвой при Панионе.
Пальмони.
Палмони снял печать с вести о времени для миллеритов в истории первого и второго ангела, и он снимает печать с вести о числах в истории 144 тысяч, которая есть история третьего ангела.
Символические пророческие истории, такие как 22 года с 1776 по 1798, представленные Маккавейским восстанием, указывают на причину начала шестого царства и на причину завершения пятого царства. 22-й президент Гровер Кливленд был альфой среди президентов, прообразующих омега-президента Дональда Трампа, поскольку это единственные два президента, отбывшие два несмежных срока. Трамп является 22-м президентом, переизбранным на второй срок, если учитывать и других президентов, вступивших в должность в ходе срока своего предшественника.
наряду с президентами, которые были переизбраны на второй срок. Шестое царство библейского пророчества началось в 1798 году, по истечении 22 лет со времени Декларации независимости. Период с 1798 по 26 год представлен числом 22 на дате Альфы и числом 22 на дате Омеги.
Три последовательности по 11 глав, которые начинаются 11 главой и оканчиваются 22. Каждая из этих трех последовательностей по 11 глав имеет точную середину, представленную тремя стихами. Книга Бытия указывает, когда обрезание было дано как символ заветных отношений с избранным народом. Это был первый случай, когда избранному народу был дан знак, представляющий народ завета, а в Евангелии от Матфея центральные три стиха указывают на камень, на котором Христос созиждет свою церковь. Эти стихи указывают, когда имя Симона Бар-Ионы было изменено на Петра, что соответствует числу 144 тысяч. Середина последовательности в Откровении обозначает завет смерти, поскольку она отождествляет папство как восьмую голову, которая есть из семи. Каково, по-вашему, значение того, что в 11 главе книги «Желание веков» раскрывается весть Иоанна Крестителя, а в 22 главе — смерть Иоанна?
Середина тех глав приходится на страницу 168, где начинается глава, озаглавленная «Никодим». 11 глава озаглавлена «Крещение», а 22 — «Темничное заключение и смерть Иоанна». 11 глава является символом смерти, погребения и воскресения, как и 17 глава и глава «Никодим», равно как и смерть Иоанна.
Мы продолжим это в следующей статье.